Друзья, прочитаем из 2 главы книги Бытие, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Друзья, как важно было это слово, которое сказано в начале, когда Бог сотворил человека, когда Бог сотворил помощницу и привел к человеку. Бог сказал такое слово: «Оставит отца и мать и прилепится к жене своей». Христос повторил это слово. Мы читаем Евангелие Матфея, 19 главе, когда Господь говорит тоже дословно, то есть не изменилось то, что было от начала усмотрено Богом, и порядок, как рождается семья, так утвердил Христос. И посмотрите, в послании Ефесянам, 5 главе, 31 стихом, мы видим, вновь повторяется это слово. Через апостольские послания. Дух Святой уже, когда через послание говорил о домостроительстве Церкви Христовой, и тоже передал дословно это. Когда, друзья, что-то говорится два раза в Слове Божьем, на это уже стоит обращать внимание. Но когда это говорится три раза, и при том в Ветхом Завете, в Новом Завете и в апостольских посланиях, значит, это имеет особое значение. Может быть, не совсем обычно, друзья, сегодня нам будет напоминание для наших сердец, но давайте посмотрим на это слово. Первый шаг к семейной жизни – оставить человек отца и мать. И мне бы хотелось, чтобы мы, друзья, вспомнили, как мы вышли из родительского дома. Как живут наши родители. Посмотрите, следующий шаг зависит от этого шага. Как оставит, так и прилепится. Какое отношение к родителям, такая жизнь будет в семье нашей. Наше, конечно, внимание сейчас обращено к нашим деткам. Там все наше сердце, там все наши мысли. Но по отношению родителей наших, что говорит Слово Божие сейчас нам, уже семейным людям? Слово Божие опять, друзья, повторяется. Как сказано в Ветхом Завете, так говорил Христос, так повторяется и в апостольских посланиях. Три раза это слово звучит. Звучит слово, которое читаем мы в книге Исход и во Второзаконии, 5 главе, 6 стих. «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой даст тебе». Когда народ израильский переходил в обетованную землю, и посмотрите, в десятисловии Бог оставил человеку ту заповедь: «Почитай отца твоего и мать». Конечно, первая часть этой заповеди, вот, которую мы читаем в послании Ефесянам, говорится: «Дети, повинуйтесь своим родителям». Мы как бы освобождаемся уже от того, чтобы... Теперь родители имели над нами руководство, управление. Бог ставит уже свои авторитеты. Муж повинуется Христу, жена мужу, дети родителям. Но не освобождает Господь нас от одного. Почитай отца твоего и мать. Хочешь иметь благо? Мы как бы входим с вами в новую землю, в новую жизнь вошли, в семью свою. Желаем, чтобы было благословение. Почитай отца своего и мать. В чем выражается почитание? В книге Руфь мы читаем, когда родился Руфи сын. И вот, посмотрите, пришли к Наимине свекрови ее. И вот что говорили ей. В 4 главе мы читаем 14 стиха. «И говорили женщины Наимине: благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла на имень дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Родила сноха, которая любит тебя. Он будет питателем старости и отрадою. Друзья, наши дети и мы сами должны быть отрадою старости наших родителей. Наше отношение к нашим родителям должно быть примером для наших детей, чтобы они любили дедушку и бабушку, радовали их. И чтобы, посещая их, мы не просто чем-то воспользовались от них, но что-то принесли им, какую-то отраду. Более того, питателем старости были их. Слово Божие нас предупреждает: старца не укоряй. Ведь от этого будет благо наше дальше. От этого наше будет будущее. Вы посмотрите, как умножается сегодня непослушание и непокорность. И причины в непослушании детей к нам, непочитании их к нам, часто надо искать в своем отношении к родителям, еще до выхода из семьи. И отношение к ним сейчас. Дети будут родителям непокорны. Почему? Грех умножается. Он имеет такую особенность. Это как снежный ком. Родители были непокорны своим детям. Дети еще более непокорны. Старца, говорит, не почитают. И это приведет к катастрофе, когда мы входим в такую вот сегодня с вами полосу времени конфликтов, войн, и все это причина опять кроется. Какое отношение наше к родителям? Оно найдет нас. Я часто вспоминаю еще... У меня не было семьи, ну, мне поздно уже, 30 лет у меня первый сын родился. И мне пришлось вот наблюдать жизнь многих друзей своих. Одна сестра, мы были вместе в оркестре в одном, среди молодежи жили. И как-то рано вот у нас выходили замуж, женились, у них уже были детки. А мы так и продолжали вот вместе вот быть в оркестре. Я вспоминаю, как она однажды плакала в собрании и говорит: «Господи, как же дети мне непослушны, как мне горько уже становится от них». И это все вернулось ко мне, мое отношение к маме моей. Ее уже не было в живых, и она оплакивала это. Она уже не могла сказать матери: «Прости, мама». Но приходится нам жать в наших детях. Как оно все возвращается, друзья? Каждое грубое слово, которое было сказано, возвратится. Как важно, конечно же, при беседе с молодыми, которые желают вступать в брак, напоминать это и говорить: как ты выйдешь из родительского дома? Попросишь ли за все прощение, чтобы потом не заставляли обстоятельства, дети наши не заставляли нас оплакивать наше поведение в нашем доме. Хорошо, когда оставляем родительский дом и говорили: «Прости». Хорошо, когда мы оставляли родительский дом, но они оставляли его потом заботой и вниманием, письмом и посещением. Наверное, многие помнят еще стихотворение: «Ходите чаще в гости к старикам, их писем не кладите в долгий ящик. Ах, эти письма! В них каждая строка так просит между строк: ходите чаще». От посещения наших родителей сейчас, если у кого еще есть, и не просто родителей даже, вообще вот посетить старцев, стариков, друзья, как много благословений мы потом пожнем, дети наши пожнут, если мы их научим, приучим сейчас уважать старость, немощь чью-то нести. Ведь если продлится жизнь, мы-то сами будем немощными, сами будем стариками, если только Бог еще продлит жизнь. А старость иногда это как детство. И как закономерно, когда родители нашу всю немощь в детстве несли, а мы потом носим их старость. Если это происходит, это благословение. И будет устроять Господь домы наши. Это заповедь с обетованием. Что Бог пообещал, Он исполнит. В нем нет изменений. Если Он говорит, это с обетованием заповедь, значит, друзья, мы имеем обетование, и будет оно над нами. Так можно заметить в жизни многих друзей, кто уважал, кто посещал в юности старичков, кто помогал им, кто выслушивал их терпеливо. Бог благословляет, милует, прощает. В этом, друзья, секрет благословения для наших семей. Ну, нам хочется общения, конечно, со сверстниками, с более молодыми. Кто обращает здесь стариков? Я вот был здесь у вас уже в одном городе, в доме престарелых. Вы знаете, конечно же, ну, у нас не увидишь такое. Я был у нас тоже в доме престарелых, где все условия для стариков, все есть, и хороший уход, и медицинское обслуживание, и все так уютно. Но, знаете, я обратил внимание, как они вот прогуливаются, как вот по одному ходят, где-то по двое, в основном угрюмые, в основном подавленные, и не радует все это. Нужно другое, нужна теплота. А вот этого они лишены. И часто дети привозят их туда, чтобы они доживали там старость. Конечно, есть некоторые условия, вот как рассказывал мне брат, когда пришлось поместить, потому что паралич был. Но не оставляли они своим там участием. И каждый день были там. Это совсем другое. Что нужно в старости? Больше всего теплота. Мне так понравился поступок брата моего, когда недавно он дочь свою отдавал замуж. И у нас еще жива бабушка, ей более 90 лет. И когда молодые выходили уже в наряде к машине, чтобы поехать в молитвенный дом, он говорит, Оксанка и вот жениха его, подождите, говорит, зайдите в комнату к бабушке. Она мало ходит, сидит в основном так. Это самый старший у нас в роду. Бабушка наша, пусть она вас благословит. И вот они зашли. Она так рада была этому. Она сказала им несколько слов. А потом они склонили колени, и она помолилась за них. Друзья, вы знаете, как это приятно было слушать. И думаю, какой хороший урок. Как хорошо молодые друзья начали свою жизнь. Что постили старость. Что постили одинокого. И выслушали слова тоже, вот, которые были у нее теплоты. Я скажу, друзья, что мы часто не замечаем, что в старости много благословений. Да, там немощи есть. Не случайно, еще раз повторю, Слово Божие говорит, не укоряй старца. Но вот когда дедушка наш умирал, я уже говорил, что как удивительно, вот когда он приехал ко мне домой погостить, пожить несколько дней вечером. А рано утром, очень рано, он уже встал и говорит, все, внук, уже у тебя не буду. Подними детей своих, я хочу их благословить. И вот так подошел к каждому, возложил руки и помолился. Как это было приятно смотреть. И он сказал точно, через 5 дней, говорит, я в 5:40 отойду к Богу. Так и случилось. И те слова, которые он говорил, и последняя проповедь его в собрании, насколько благословенны. Я рад, что вот это благословение он передал. Но, друзья, понимаем ли мы, что семья рождается и связана с выходом нашим из родительским домом, с отношением к нашим родителям? Они нам очень нужны. Мне пришлось посетить одного брата, которому 74 года. И когда спросил брат, что у вас, как, Он говорит, я понес большую утрату. Умер недавно отец. А ему было более 90 лет. И говорит, ты знаешь, говорит, у меня внуки есть. Внуки есть. Дети взрослые. А как мне нужен был отец? Я все равно знал, за меня кто-то помолится. Да, друзья, это так. Мы это с вами понимаем с возрастом. Я не понимал так раньше важность и милость, если есть еще живые родители. Недавно вот мы все собирались на 65-летие нашей мамы. Я никогда этого еще не переживал так, когда мы встретились. Я подошел к маме, обнял и не мог оторваться от нее. Много времени. Я плакал, и она плакала. И мне так приятно. Я говорю, мама, ты молись. Она говорит, сынок, не проходит ни одного дня и ни одной ночи, чтобы я вас всех не вынашивала в молитвах. Да. Иногда родители молятся с горечью, с болью, что дети забыли их, что они никому не нужны. Если кто доживает старость один, если кто не имеет утешения в старости и отрады, друзья, мы не будем иметь тоже отрады и утешения в старости нашей. Я хочу еще напомнить, был свидетелем, друзья, одной такой встречи. Одна сестра у нас заболела, и мы ожидали ее смерти. Она уже не кушала нескольких дней. Не принимала пищи, организм не принимал пищи. Была то в сознании, то без сознания. Диагноз врачи не могли установить. И потом вот мы с братом были свидетелем, когда открылась причина ее болезни. Это диагноз настоящий. Сын стал очень плохо к ней относиться, очень плохо. Пренебрегал, не посещал. И вот как раз мы были там, у сестры она в сознании была, хотя очень слабая физически. И приехал сын, заходит, подошел к ней. Она лежала на постели, и он склонил колени и говорит, мамочка, я плохой у тебя сын. Она так гладит его рукой и говорит, сынок, нет, ты у меня хороший, ты у меня очень добрый. И они плакали вместе. И когда они побыли так, когда она увидела его теплоту, его сознание, она приняла пищу. И сейчас она в здоровье, ходит на собрание, помогает что-то. Матери нужно было, чтобы сын посетил ее. Чтобы он не сказал ей грубое слово, как иногда он заходил, что-то вот так вот, как мы говорим, буркнет, скажет, и все, и уйдет. И она тосковала. Ей вот что нужно было. Вот почему душа отказывалась от пищи. И когда он сказал ей эти добрые слова, ожила она. Давайте вспомним, друзья, Иакова. Он слишком часто начал говорить о смерти. Но вдруг Слово Божие говорит, ожил дух Иакова. Что оживило Иакова? Сын мой еще жив. Пойду увижу с Иосифом. Его ожил дух Иакова, потому что и сыновья его пришли с раскаянием. Друзья, мы в своей жизни, наши дети будут взрослеть, и мы увидим обязательно то, что мы делали неправильно с родителями, за что не принесли раскаяние. Найдет оно нас. Давайте почитаем мы 49 главу книги «Бытие». Мне часто приходится останавливаться. Я как-то ее почти выучил наизусть. Потому что, друзья, тоже хочется заглянуть в судьбу своих детей. Тоже хочется посмотреть, что будет с ними. И вот Иаков тоже смотрит даль туда. И что же? Мы как-то с молодежью рассматривали это благословение детей. Сколько уроков извлекаешь. Рувим, первенец мой. К крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Как красиво сказано, как прекрасно сказано. А потом, но ты бушевал, не будешь преимуществовать. Он сильно огорчил отца. И до этого момента, пока не было произнесено благословение, Рувим молчит. Или забыл, или не придал значения, или думает, что это все останется без последствий. Сильно огорчил отца, унизил отца. Не будешь преимуществовать, все, Рувим, ты себя обокрал. Симеон и Левий, братья, орудие жестокости мечи, в совет не вникнет душа моя, и к собранию их не приобщиться. Почему? Не только потому, что они необдуманно, жестоко поступили. Они сначала жестоко поступили с отцом. Они не посчитались с его мнением. Они не спросили у отца. Они поступили, как сами нашли нужным. И как это огорчило Иакова. А для Симеона и Левия, вот, тоже они не придали этому значения. Ну и что? И говорят еще, что разве можно так с сестрой нашей поступать? И прошло время, и пришло к ним это, возвратилось это в совет их, да не вникнет душа моя. Друзья, может оно все прийти к нам. Я вот еще раз напомню вот эти, ну, образы для меня дороги. Вы посмотрите встречу Иосифа и Иакова. Сам-то Иаков тоже во внуках своих и в детях своих видел последствия своего неправильного отношения, когда он оставил отца своего, слепого Исаака, и мать, она говорила, что я позову тебя. Друзья, ну, вы знаете уже из исследования Священного Писания, Ревека не та женщина, которая откажется от своих слов. Нет. Если она говорила, позову, значит звала. Но Иаков занялся уже другим. Он был под влиянием Рахили, он все забыл. Я думаю, что мать не раз звала его. Она, кстати, так и не дозвалась. Она умерла одинокой. И вот это одиночество Иаков тоже пережил. Пережил его. Оно вернулось к нему, его отношение к матери, его отношение к отцу. И посмотрите, сам Иаков, когда устроилось его в жизни более, когда прекратились вот эти трудности, которые были, хоть частично, когда он пошел, и старость отца, одиночество отца все-таки украсил. Когда он встретился, примирился с братом, встретился с отцом. И вот здесь вот эта полоса жизни уже более устроена. Он уже не беглец, он уже не бегает то от брата, то от Лавана. Очень важно, друзья. Конечно, здесь очень важно отношение с другими нашими родственниками, с братьями, с сестрами. Тоже такое теплое отношение. Все это скажется на нашей семье. Мы сосредотачиваем внимание на нашу семью, на взаимоотношения друг с другом, с детками. Но, друзья, последствия ведь есть. И обязательно то, как мы жили, и то, как мы сейчас относимся, вот здесь оно все спроектируется. Все будет в нашим детям. Мы переживем это. Почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетие на земле, и будет благо тебе в ту землю, в которую ты войдешь, будет благо. Какое наше отношение к родителям? Я вспоминаю, был такой случай у нас на Украине, когда поженились друзья, и для жены очень трудно было назвать папа и мама родителей мужа. Ну, такие случаи бывают. Я помню тоже, когда пригласили молиться над четвертым ребенком, и, ну, перед молитвой обычно беседуем. И когда пришлось беседовать, не знаю, что мне побудило, спрашиваю, а ты называешь родителей ее, папа и мама? Он говорит, да. Спрашиваю у нее, а ты называешь? Она говорит, нет. Уже четвертый ребенок, и до сих пор еще не назвала их папа и мама. А я знаю эту семью родителей, очень добрые. У них большая семья. И когда мне пришлось беседовать с мамой, вот, мужа, она высказала мне эту горечь. Я сам начал это. Она говорит, я это никому не говорю, я только в себе носила. Мне так больно, говорит, что она всегда обходит меня, ни разу не назвала мамой. Хотя нянчит их детей. Они, кстати, живут у них, но мамой не может назвать. Но мы говорим, мы не можем молиться над детьми. Благословения-то не будет. Вы препятствие, ты препятствием благословения детям. Вот когда изменишь свое отношение к маме, Бог и зальет благословение. Но у них наладились отношения. И, кстати, через 3 месяца эта мама умерла. И вот она тогда у гроба много раз говорила, мама, мама. Да, так бывает у нас, друзья. Мы еще не знаем, какие мы утраты несем, когда вот умирают наши дедушки, бабушки, родители наши. Даже если их нет в живых, друзья, все равно мне хочется, чтобы мы и детям нашим передали, чтобы мы уважительно относились к старости, чтобы мы кого-то других вот так вот тоже могли бы проявлять заботу к старикам. Ведь это благословение нашим детям. И у нас был такой интересный случай еще в одном месте, когда тоже она не могла назвать мамой. Никак не могла. Все как-то вот различными местоимениями обходилось. Они жили в селе, в деревне и держали небольшое хозяйство. И вот когда муж был на работе, она что-то вышла во двор, а у них была коза. Держали они. И она была бодливая, бодалась. И в это время вот коза как раз была отвязана. И она как налетела на нее, стала ее бодать, и она как закричит на весь двор, «Мама!» А мама выбежала, не знает, кого целовать. Козу, что заставила мамой назвать, или ее, что мамой назвала. Вот так, друзья, какая-то бодливая коза, вот я говорю, какие-то обстоятельства заставят нас уважать родителей, заставят. Какая-то трудность заставит и напомнит нам, чтобы мы почитали отца и мать. Вот это первое, что, друзья, хотелось нам напомнить. И вы помните, в послании Тимофея, в первом послании Тимофея, 5 главе, сказано, что чтобы учились почитать свою семью и воздавать должное родителям. Учились, значит, Бог будет учить. Иногда горькие уроки нас учат, чтобы мы воздавали должное родителям. Ну а мы должны воздать должное теплоту, заботу, уважение, внимание. Как оно дорого. Я вот еще один пример приведу. Я как-то не придал значения, когда дедушка тоже один раз приехал. Я пришел с работы, у меня были леденцы. Ну это ж не для стариков. У зубов уже нет. И я взял и раздал детям леденцы. А он обиделся. Говорит, а мне? Я понял, вот говорят, что ну, старички, что дети малые. И что старик, он не будет, но ему важно внимание. Ему дай этот леденец. Куда он его денет потом? Это другое. Он может сразу и отдаст. Но важно, что не обошли, что оказали внимание. Как, друзья, это важно. Вот как важно, когда мы в собрании тоже. Мы подходим друг к другу, к друзьям, приветствуем, 2 слова. А кто подойдет к старцу? Кто подойдет к старице? Кто это сделает, друзья, тот будет иметь благословение. Если наши старички уходят из молитвенного дома, и мы оказываем им внимание, почтение, их это радует. Им совсем немного надо. Вообще, друзья, сейчас мы, когда сами родители, мы это понимаем, родителям много не надо, им дай немножко, и они уже будут рады. Так, друзья, чтобы семья имела благословение наше, вот и мы пересмотрим, какое наше отношение к родителям. В каком положении у нас отцы, матери, в каком положении в церкви у нас старцы, старицы. Если мы понимаем эту важность, ведь с этого начинается отец и мать. Вот на что первый обратил Бог в Ветхом Завете, в Евангелии и в посланиях. А следующая, от этого дальше будет идти следующая часть семьи. Друзья, я думаю, что нам достаточно этого напоминания. Мы ничего нового сегодня не услышим. Апостол Павел говорит, напоминанием возбуждаю чистый смысл. И думаю, друзья, что хорошо, когда мы все праздники христианские, семейные, учитываем это и поздравляем наших родителей открыточкой, посещением. Даже телефонный звонок, несколько слов уже радует их. «Потому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Оставит отца и мать». В глазах детей дорого, когда есть отец и мать. Знаете, в семье различные бывают трудности. Где-то больше давлеет отцовское такое, мужское. Где-то женское влияние больше. Иногда вот так вот наше соперничество в семье ранит сильно детей. Для детей нужен отец и мать. И они оставят отца и мать. Какие они есть? Мы можем потерять уважение друг к другу, а для детей мы остаемся отец и мать. Мне пришлось недавно быть в одном селении, и там живет один уже пожилой человек, ему более 70 лет. Они развелись лет 20 назад. И мама так вот наставила детей, что у вас нет отца, и запрещала посещать отца, и он долгое время не видел их. И вот пришлось мне видеть встречу, когда дочь посетила первый раз за многие годы отца. Это была встреча очень трогательная. И она говорит, мне было дорого и отец, и мать. Я, говорит, страдала от этого. У нее уже дети самой подрастают. Я, говорит, всегда, мне так... Я переживала, что у вас сложились такие отношения. Мне хотелось и маму не огорчать, но мне хотелось, чтобы и папа у меня был. Я сам вот вырос без отца и знаю, что это такое. Как хотелось, чтобы кому-то сказать «папа». Друзья, нам нужно так жить, чтобы дети знали, что есть мать. Не унижать жен. Если мы не уважаем жену, потеряли уважение, это очень плохо. То должны уважать мать, она мать детей наших. И для детей дорого, что есть мать. Нельзя унижать мужей. Это отец детям. И дети будут страдать, если где-то вот наши отношения принесут урон, когда то ли отец, то ли мать, вот особенно плохо, когда настраивают детей, мы, родители друг против друга. Нет, дети от этого будут страдать. Вот в одной семье тоже, вот, знаете, когда трагедии, когда эти скорби, особенно что страшно, что верующая семья, и они думают о разводе, не могут вмещать друг друга. И спросила мама детей, а с кем вы хотите быть? Они в начальных классах учатся. Они начали плакать. Мы хотим быть и с мамой, и с папой. И то, что родители друг друга не вмещают, дети не понимают. Детям нужен папа и мама. Друзья, это очень важно осознавать нам. Оставить отца и мать. Вот основание, вот то, что Слово Божие. Всегда мы должны понимать, что мы муж и жена, но для детей мы отец и мать. И ценить авторитетом друг друга ради второй части даже больше, чтобы дети имели все, что им нужно от отца, и имели все, что нужно от матери. Но сейчас мы перейдем на эту часть. Друзья, мне хотелось бы больше сегодня посмотреть на образ Ревеки и Исаака. Если будет время, мы подойдем, но все-таки больше обратить внимание на первую семью. Вот вчера мы имели беседу и тоже смотрели, как раздалась первая семья. Друзья, не устаешь об этом думать, беседовать, говорить. Это начало. Отсюда пошло все. Конечно же, в 5 главе послания Ефесянам семья названа тайной. Мы, друзья, сегодня прикасаемся к тайне. Мы не можем сказать, мы все знаем. Тайна. И тайна открывается боящимся Его. И более всего тайну знают те, кто любят Господа. Когда мы читаем 5 главу Ефесянам, там, где говорится о взаимоотношении мужей, жен, посмотрите, в каждом стихе есть Господь и Церковь. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Церковь повинуется Христу. Мужья, любите своих жен, как Христос Церковь. Здесь раскрывается тайна от самого начала, что Господь усмотрел, чтобы семья раскрыла другую тайну. Семья бы раскрыла тайну Христа и Церкви. И чтобы, когда люди нас спросят, а что такое Церковь? А что такое? Как вот Христос с Церковью? Как будет дальше? Мы бы сказали, вот посмотрите на нашу жизнь. Вот так где-то. А как? Глава Христос, Церковь повинуется, во всем любовь. Вот так должно быть. Так будет в Церкви. Такова Церковь. И это все начинается с семьи. Создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. Так говорится в Слове Божьем о самом начале, когда Бог сотворил небо, землю, когда Бог сотворил растительный мир, животный мир, птиц, рыб, когда Бог насадил рай в Едеме и там поместил человека. Друзья, первое отличие мужчины от женщины заключается в том, что мужчина должен быть первым. Так установил Бог. Этот порядок Господь утверждает в Новом Завете и до конца он будет. Иначе быть не может, так как этот порядок Божий. Это порядок в церкви будет есть. Христос, потом церковь. И вот этот порядок, друзья, который нам нужно усвоить и детям нашим передать тоже. Сыновьям нашим это передать, дочерям нашим. Бог так установил, первым должен быть мужчина, а потом женщина, как помощница ему. Это никого не унижает, друзья. Бог не ошибся. Мы можем ошибиться, мы можем говорить, что здесь что-то неправильно. Вот если бы, ну, сестры могут сказать, вот если бы первая женщина была, это было бы лучше. Нет, Бог так усмотрел. Мужчина должен быть первым. Почему это так? Даже, друзья, если так внешне посмотреть, как это хорошо. Вот давайте представим, Бог создал первую женщину и поместил ее в Эдемском саду, наполненным различными зверями. И вот там пусть она будет одна. И сказал, возделывай сад, охраняй сад и давай имена зверям. Приятно было бы женщине или нет? Как вы думаете, друзья? Я думаю, сестры тоже это понимают. Неприятно было бы. Одной быть. И при том, ну вот, хоть немножко представим себе Еву в Эдемском саду. Идет она, навстречу носорог идет. Ее состояние. Убегать от него, там крокодил, там слон, там лев, там тигр. Все. Что это за жизнь была бы? Я думаю, не совсем это было, ну, и для Адама приятно. Но почему Бог мужчину первого сотворил? Кстати, сегодня мужчины в этом отношении не потеряли своего первенства. В автобус заходит мужчина первым, садится первым, за стол первым. Бог не это первенство усмотрел мужчины. Бог усмотрел в своей тайне, которую нам раскрыл, чтобы мужчина научился мужеству, был мужественным. И вот этот Эдемский сад, это была школа, где он учился сдерживать свои чувства. Тоже неприятно. Сад один, звери, обрабатывать, охранять. Вот здесь раскрывается, ну, другой вопрос, мы не будем касаться его, потому что время нам дорого, что прежде чем иметь семью, прежде чем думать о семье, о помощнице, о жене, вот из Эдемского сада мы видим, что мужчина должен научиться сдержанности, научиться трудиться, иметь какую-то профессию. Он должен обрабатывать землю, охранять. Он должен познать окружающий мир. Он должен был дать имена. И потом ему дается помощница. Он должен знать заповеди Божии. Он должен знать, что можно, что нельзя. И вот так Бог усмотрел и поместил Адама в Эдемском саду. Но еще что хочется сказать, друзья. Посмотрите, Бог вменил Адаму дать имена всем зверям. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых, всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было ей имя. Это был тяжелый труд. Нелегко было, друзья, дать имена всем зверям. Надо было понаблюдать за каждым, как точно дано имя. Еще не было тогда вот кровожадности такой, еще были все травоядные, но Адам уже наблюдал, увидел нечто и дал имя овца или волк. Здесь вся сущность. Когда мы говорим волк, мы понимаем, о чем идет речь. Здесь, ну вот я всегда привожу этот пример даже, вот верблюд. Почему он дал ему имя это? Обозначение этого животного плюющий. Он понаблюдал за этим. Как это, как он пришел к этому выводу? Но он увидел это. Дает такое имя. И когда, друзья, мы сейчас перейдем с вами к великой тайне. Тайне рождения семьи. Когда он нарек имена всем скотам, птицам небесным, всем зверям полевым, Слово Божие говорит, для человека не нашлось помощника, подобного ему. Он понуждался в помощи. Он устал. Но ведь это только начало Божьего дела, которое Бог ему поручил. Дать имена и возделывать сад, маленький участок земли, у Бога было в плане больше ему дать. Всю землю, и не только землю, церковь будет управлять всеми мирами. Распространить его влияние, распространить его труд на всю вселенную, на небо и на землю, и все, что под небом. Вот в какой труд Бог хотел вести человека. А он уже устал. Он выполнил только начало труда и уже устал. И как Господь снимает эту усталость, друзья? Как вдохновляет его дальше на труд? Следующие стихи говорят. Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одну из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Наверное, читали, вот Ярл Пести приводит обозначение этих слов, сказанных Адамом, с древнееврейского. Первое слово «вот» обозначает старославянское «ура». Первое слово, которое вырвалось у Адама, когда он увидел помощницу, которую Бог привел к нему, это слово «ура». Что обозначает это слово? Вдохновение. Обычно, ну вот, когда на военных сражениях или что-то делали, вдохновляли вот этим словом друг друга. И вот мы видим Адама уставшего, он сделал труд, и вдруг... Где усталость? Кто снял усталость? Это тайны, друзья. Так рождается семья, и для этого Бог создал семью. Здесь открылась одна тайна, которую мы потом проследим до самой последней страницы Библии. Друзья, Бог наделил женщину удивительной природой влияния на мужчину. Она ему ничего не сказала. Она стояла перед ним безмолвная. Она стояла перед ним вторая. Он первый. Да, он уже сильный. Он уже обрабатывал землю. Он уже земледелец. Он охранял ее. Он дал имена земле. Он познал окружающее. И вот когда он увидел ее вторую, стоящую за ним, зависимую от него взятую, от одной части его, она как бы говорила своим смирением: «Адам, я твоя частица, я маленькая твоя частица, одна кость твоя из всего, что ты составляешь». И это малое, это меньшее, это более слабое вдохновляет в него силу. И он говорит: вот. Друзья, сестры особенно, как хорошо, чтобы вы осознавали, что Бог наделил каждую сестру этой природой влияния на мужа, на мужчину, на юношу. Дочери оказывают огромное влияние на отцов. Я не знаю, вот здесь братья-служители могут...